Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов пять минут. В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. И сегодня наша программа пройдет в формате круглого стола. Будем говорить о демографии. С нами Сергей Шульгин, заместитель заведующего Международной лаборатории демографии и человеческого капитала Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер.
С нами Алексей Ракша, демограф. Здравствуйте, Алексей.
Приветствую.
И с нами Елена Кочкина, старший научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук. Здравствуйте, Елена Викторовна.
Здравствуйте.
Я обратил внимание на громкие заголовки, на них обратили внимание и вы. Ну, например, в СМИ сегодня рассказывали следующее. Рождаемость в России падает, смертность и убыль населения растут. И, насколько я понял, это сразу вызывает в вас определенное негодование, потому что говорить о том, что рождаемость в России падает, было бы некорректно. Кто может пояснить, почему?
Давайте я попробую.
Давайте, Алексей.
Ну, не негодование, а легкий скепсис.
Ну, хорошо.
Скажем так. Падает, во-первых, то, что мы фиксируем каждый месяц, мы фиксируем падение абсолютного числа рождений для начала. Оно составляет порядка 4-5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Но это еще не рождаемость. Рождаемость – это чуть более сложный феномен. Он зависит и от количества женщин, которые рожают этих детей. У нас сокращается сейчас количество женщин, это эхо 90-х годов. Это дает нам приблизительно каждый год снижение на 3%. Соответственно, мы отнимаем от 5,3, получается, что у нас рождаемость падает на 2%.
Ну, фактически она тоже падает.
Ну, 2% это не так много, это небольшое снижение. И, кстати, в очень многих странах сейчас на Западе, в том числе самых-самых благополучных, она вот внезапно, несмотря на прекрасную там экономику, тоже падает.
То есть число рождений падает, а рождаемость снижается. Вот так будет корректнее?
Может быть, да.
Хорошо. Что на самом деле происходит? Ну, предлагаю вот с этого вопроса и начать. И первый будет Сергей Шульгин. Сергей, пожалуйста.
Самое интересное в этих цифрах, если с рождаемостью и числом рождений они примерно сонаправлены, то со смертностью происходит вообще обратная ситуация. Смертность в России последние годы, это устойчивый тренд, растет и растет. И даже если посмотреть там на текущую статистику по числу умерших, даже она немножко улучшилась.
И... Так подождите, смертность растет или наоборот уменьшается?
Смертность становится количество людей, которые умирают, оно примерно постоянно, но при этом люди входят все более старшие возраста, и ожидаемая продолжительность жизни этих людей растет во всех возрастах. И давно. И не собирается останавливаться. Различие между там, оптимистичными и пессимистичными сценариями, как быстро она будет расти. Этот тренд будет идти, он идет во всем мире, и так, вот мы не видим ничего, что может, могло сейчас нас резко это остановить. Но при этом... изменяется демографическая структура, и количество людей, которые умирают, оно будет там, продолжать расти там, до конца 40-х годов, там, чуть ли не до середины столетия. А количество людей, которые рождается, будет сокращаться до примерно конца 30-х годов и начнет снова расти где-то там, в 30-е годы, а в 40-е, правда, снова начнет падать, вот, по нашим демографическим прогнозам, которые довольно хорошо описываются с учетом уже сложившейся демографической структуры и тенденций.
Я напомню, это Сергей Шульгин, заместитель заведующего Международной лаборатории демографии и человеческого капитала Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Сейчас слово уже Елене Кочкиной. Елена Викторовна, пожалуйста, что происходит?
Мы с вами находимся в студии «Говорит Москва».
Да.
Передо мною только что свежий отчет, который закончила группа. Я принимала участие под руководством Валерия Владимировича Елизарова. Это кафедра и центр демографических исследований Московского государственного университета. И мы смотрели Москву. Москва довольно оптимистическая ситуация. Да, у нас действительно количество женщин репродуктивного возраста сокращается, но пока еще женщины рожают почти то же самое количество детей, что и в 2017 году. Правда, по первым рождениям у нас произошло в Москве снижение. И как это ни странно, по вторым, третьим и четвертым и далее некоторые повышения. Поэтому Москва показывает противоречивую динамику.
То есть осторожнее заводят первого ребенка, но раз уж завели, то второго, третьего и четвертого уже заходят.
Да, да. Мы сейчас по цифрам. Угу. Что касается старшего поколения, да, Москва действительно увеличивает все показатели по ожидаемой продолжительности жизни, по продолжительности жизни, и количество людей, которые перешагнули 80-летний рубеж и 100-летний рубеж, у нас неуклонно растет. То есть Москва в этом смысле имеет самые плохие показатели в Москве в сравнении с другими регионами. И опять это может быть связано с изменением механизма регистрации смертей, оказывается, младенческой смертности. А показатели смертности в Москве, в принципе, довольно оптимистичные. Вот. Мы можем, конечно, ясно сказать, что в сравнении с 2016 годом Москва продолжает удерживать рост населения, да, у нас на 125 тысяч человек Москва увеличилась в сравнении.
Естественный прирост.
И общее, да.
Общее.
Но у нас всего 11% там компонента, который за счет естественного прироста. Вот, а 80% у нас за счет мигрантов. То есть, да, мэр Москвы пошел на увеличение квотирование и привлечение иммигрантов, потому что мы помним, у нас была ситуация, когда мы сильно сократили эту квоту. Как мы обсуждали полтора года назад, будет ли в Москве негативный естественный прирост, мой прогноз был, что 2017 год закончится в плюсе. Да, он закончился в плюсе, 2017 год. 2018 год пока показывает ситуацию стагнации. Угу. Вот. И, может быть, даже для Москвы естественный прирост даже в 2018 году будет, на грани нуля. Но ясно, что общая динамика, общая структура, количество женщин репродуктивного возраста все равно и даже в Москве в следующем году будет меньше, чем количество людей, которые будут... И они родят меньше детей, чем людей старшего возраста, которые уйдут на небеса. Вот, к сожалению, тут ничего не поделаешь. Это структурный фактор демографический.
Это Елена Кочкина, старший научный сотрудник Института социально-экономических проблем народа населения Российской академии наук. Но сейчас слово уже Алексею Ракше, демографу. Ваша оценка того, что происходит, вопрос, собственно, тот же.
Мы сейчас находимся на таком неком... дне после провала 2017 года, я в целом по России говорю.
Секундочку, 2017 год — это провал, и мы сейчас вот на дне.
Да? Примерно так я это оцениваю, да. Особенно по первым, по вторым детям. Причем первые дети, скорее всего, упали из-за кризиса, а вторые упали и из-за кризиса, и из-за того, что, как бы это парадоксально ни звучало, была продлена программа «От капитала», она была продлена в самый последний момент. И те, кто хотел, пытался успеть родить вторых детей, чтобы в нее попасть, они это уже сделали в 2016 году, до сентября.
Остальные колебались и еще не успели.
Ну, а теперь можно немножко расслабиться снова, потому что до 2021 года. И такая дискретность, жесткие какие-то границы, они, конечно, я считаю, очень вредны, в принципе.
Вы имеете в виду перепады, да?
Во-первых, перепады, во-вторых, это подрывает доверие государству людей, мое мнение.
Угу. А теперь следующий вопрос, такой традиционный, что с этим делать? Просто я обращаю внимание, что Сергей Шульгин так уверенно говорит, что сейчас, значит, так, потом будет вот так, к 30-му году уйдем чуть в плюс, в 40-х годах опять уйдем в минус. Звучит фаталистски несколько, нет? Сергей?
Это называется демографическая инерция. Люди, которые уже родились, с ними вот мы понимаем, что будет происходить. Мы более-менее понимаем, как устроен процесс рождаемости, но опять я говорю про длинные интервалы времени. Вот я думаю, у Алексея можно хорошо узнать его видение, что происходит вот на интервале 5-3, 1 год, несколько месяцев. Мы оперируем десятилетиями. И вот на десятилетиях, и правда, это звучит фаталистски, но это позволяет нам чуть точнее заглянуть в будущее, чуть точнее понимать, что вот мы можем ожидать и на что реально мы можем повлиять. Вот где эта такая базовая линия, относительно которой можно отталкиваться.
Я просто помню, когда в прошлый раз вы приходили в нашу студию, и я пытался выяснить, как повлиять на эти кривые для того, чтобы как-то подкорректировать, сделать так, чтобы побольше людей рождалось, поменьше умирало. Вы еще тогда говорили о том, что к сожалению или к счастью, но серьезно повлиять на эти кривые практически невозможно.
Вопрос, что такое серьезно повлиять? Вот я вижу, Алексей уже снова
хочет сказать. Сразу хочет... такое серьезно, кстати? Да, ну,
смотрите.
Сколько?
Не 2%, а процентов на 5, так, чтобы изменить.
5 это несерьезно.
Это несерьезно?
Это хорошо, но это еще не... То есть это вполне реально.
Что такое серьезно с точки зрения демографа? Что такое вот уже те самые показатели, которые стоило бы стремиться, и вы видите, как этого достичь?
Ну, давайте так. Это есть Алексей серьезно, хорошо. А есть знаю как, ноу-хау, да?
Давайте.
Скажем так... Суммарный коэффициент рождаемости, то есть сколько детей в среднем рожает женщина за свою репродуктивную жизнь, должен быть для удержания численности населения в перспективе 2,1 ребенка на женщину. Ну, то есть, грубо говоря, 210 детей на 100 женщин в среднем, 207. И это очень-очень серьезный такой суровый таргет, это такая цель, очень-очень далеко стоящая такая в облаках, очень труднодостижимая. Вот если брать по-настоящему развитые страны, ну, даже не значит просто развитые страны, и не брать Израиль.
Цель недостижима для них.
Вот в реальных поколениях такую рождаемость имеют, пожалуй, только США, Франция, там, может быть, Ирландия, Исландия, и, пожалуй, все. И они это имеют, не, может быть, даже не только благодаря какой-то там политике, но и просто культурно такие вот у них... паттерны, такие у них традиции. Но Франция, да, Франция имеет, конечно, благодаря своей политике. А вот Америка нет.
Благодаря какой политике? Миграционной политике?
Нет.
А какой?
Там достаточно сильная пронаталистская и, в принципе, семейная политика во Франции. То есть государство достаточно много прилагает усилий и средств для того, чтобы облегчить, упростить жизнь семей, матерей с детьми.
Когда мы достигаем этого показателя 2 с лишним ребенка на одну женщину, тогда что происходит?
В перспективе население не будет уменьшаться, даже без миграции.
Хорошо, будет стабильно. Но мы-то хотим, чтобы нас становилось больше.
Ну, значит, надо добавить миграцию. Потому что для того, чтобы сделать выше, чем 2,1, да еще и в реальных поколениях, нужно очень-очень много денег. Я боюсь, мы столько не сможем выбить из государства. Ну, все упирается в деньги.
Это Алексей Ракша, сейчас Елена Кочкина. Елена Викторовна.
Знаете, когда лет 8 назад обсуждалось, что делать, все демографы и политики знали, что будет демографическая яма. Число рождений будет ниже числа смертей, и мигрантов обсуждалось численность мигрантов, которых приглашать. Вот 300 тысяч или 600, или больше. Ну, были две разные версии. И я, например, села и сделала расчет. Тогда мы писали это концепцию семейной политики. В 2012 году готовилась демографическая политика, гендерная, детская, все вместе. Вот я села и рассчитала, какие должны быть вклады, например, на уровне, просто перечислить все меры, включая там субсидирование ипотечной ставки. Вот как во Франции. Во Франции рождаешь второго ребенка, у тебя 0% по ипотеке. Все, потому что государство платит за это. Во Франции родил первого ребенка, ты получил денежки на няню. Через 3 месяца, через 6 месяцев ты можешь поехать и работать в Париже, а ребенок в пригороде будет с няней. Вот, то есть очень гибкая система. Да, не хватает детских и дошкольных учреждений, но сделали сеть социальных нянь. В соседнем доме женщина имеет своих 3 детей, берет еще 5. Ну, она проходит подготовку, она проходит сертификацию. Это не просто не любая каждая женщина, но это действительно большая, крупная инвестиция в обеспечение для женщин репродуктивного возраста и трудоспособного возраста, возможность сочетать семью и работу, да, и рождение детей. Вот у нас об этом только разговариваем 8 лет, ну, по моим воспоминаниям. Вот я села, просчитала. Да, конечно, есть основной ресурс наш, большая группа семей, где-то половина семей хотели бы иметь детей больше, чем они имеют. И это материальные ограничения, то есть в рамках имеющихся установок. Мы не говорим о том, что нужно поднять количество желаемых детей, то есть мы не можем ожидать, что все женщины и все парни 20-летнего возраста или 30-летнего возраста вдруг неожиданно захотят рожать 4 или 5 детей.
Ну, тогда возникает ощущение, что ровно на этом акцент и делается.
Ну, так невозможно.
Плодитесь и размножайтесь.
Но плодитесь и размножайтесь в каких условиях, когда у нас все показатели социально-экономического воспроизводства говорят о том, что мы недоплачиваем рабочую силу, поэтому она и не может сама воспроизвестись и инвестировать в воспроизводство следующего поколения. Соответственно, мой расчет был 4 триллиона нужно на семейную политику вернуть разным способом гражданам, чтобы они рожали столько детей, сколько
каждый
они
год?
Уже...
В год?
Вот я сейчас должна вспомнить.
Не, просто 4 триллиона на год, это такая солидная часть бюджета.
Капитал 350 миллиардов, да?
Нет, я думаю, что это была общая госпрограмма, да, разбитая, там, ну, я считала по годам.
На какой-то период времени.
По разным, да, и основной, конечно, там основной вопрос состоял в том, что мы должны всем людям, у которых МРОТ, ИПМ, ну, то есть прожиточный минимум семьи, и их уровень оплаты труда не дотягивает там до ПМ и до МРОТ, мы вообще не должны брать с них налоги. А у нас очень смешно, у нас огромная группа людей, молодых, которые не получают ниже воспроизводства собственной жизни, а мы хотим, чтобы они взяли на себя ответственность за детей. Хорошо, они берут, да, ответственность за детей, тогда мы даем им всякие пособия. Вот сейчас у нас 7 видов таких макроструктурных мер государственных. Вот они разрабатывались 10 лет, вот они сейчас выстрелили. Самое крупное из них, это, конечно, МСК. Мат-капитал? Да, нет, ну да, мат-капитал. Вот там вот это сейчас сделали субсидирование процентной ставки до 6%. Да, мы сделали, ребеночка рожаешь первого, и у тебя ниже прожиточного минимума, мы до полутора лет, ну, платим тебя, поддерживаем, там, ну, разные меры. Но это все меры, которые позволяют удерживать достигнутые показатели, не больше. В Москве суммарный коэффициент рождаемости 1,4. Вот, ну, нормально.
И такой был исторически очень
много исторически, десятилетий. Он исторически, да, он 60-го года, но он характерен для всех мегаполисов. То есть Москва должна разрабатывать, ну, какую-то другую меру. Понятно, потому что вообще во всех мегаполисах рождаемость такая вот она, ну, особая.
Или ниже даже.
Полтора ребенка на женщину.
Меньше, да. То есть у нас сейчас реально в прошлом году в Москве было там 1,34, и нам 1,4-то еще дотянуть-то надо. То есть у нас нету полтора ребенка. Поэтому разговоров много, а реальные меры, на мой взгляд, ну, не подтверждены заявляемым целям.
Я сейчас просто уточню у Сергея Шульгина. Сергей, когда вы слушаете все разговоры об этих программах, о необходимости, о том, что поддержим, и тогда там, попытаемся внести коррективу вот в те траектории кривых, которые вы описываете, вы со скепсисом это слушаете или нет?
Наоборот, мы рассказываем про сначала такую базовую точку отчета, от которой мы можем плясать. Словом говоря, что будет, если ничего не делать? Что нужно делать, чтобы оставаться на текущем уровне, и что нужно делать, чтобы достигнуть. Вот мы тоже делали оценки, не такие детализированные, не так поделены по программам. Мы смотрели относительно там, Франции, относительно уровня ВВП. И у нас оценки получались тоже какие-то за пределами разумного. У нас получалось именно в год, и в год там, сумма была 2 триллиона рублей, что нужно нам на поддержание.
2 триллиона в год.
Ну, то есть моя оценка была
почему
ниже вашей.
А
конечно.
Нет?
Бог с ними, с пенсионерами сразу такое. Давайте все в детей вкладывать. Как-то так у нас получается.
В нацию.
В будущее.
Окей, можно еще маленький комментарий,
да,
про
пожалуйста.
Триллионы? Я одно время занималась межбюджетными отношениями и вот смотрела макрораспределение. Хотя я по базовому образованию социолог, но кандидатская у меня по политическим наукам. Я занимаюсь госуправлением последние, там, скажем, 25 лет. Так вот, если у нас с вами 86% записанных на граждан России активов являются активы, которые записаны, активы и пассивы, которые принадлежат 10% граждан, 70% предприятий имеют счета в офшорах. Соответственно, когда мы с вами обсуждаем федеральный бюджет и распределение триллионов, мы обсуждаем, ну, уже рожки до ножки. Потому что если не налажена политика воспроизводство государство не справляется со своими функциями, государство проиграло транснациональным корпорациям, и у нас олигархическая система, конечно, мы можем говорить, что 4 триллиона для нации – это много, но много для нации, которая переживает вот эту ситуацию.
Елена Викторовна,
значит, нации не будет.
Позвольте, но я все-таки уточню, но ведь вот те самые триллионы – это лишь один из факторов, который может повлиять каким-то образом. Остальные-то остаются. Культурный фактор, там, те же самые исторические, не знаю, демографические ямы и все остальное. Это-то куда не денется?
Мы говорим сейчас о том, что большая... Росстат проводит периодически уже, по-моему, три, по-моему, было замерено из ближайших. Мы меряем установки россиян. Так вот, большая группа населян... Репродуктивные установки. Большая группа россиян хотели бы иметь двоих детей. При этом имеют они одного. Значительно меньшая группа россиян хотела бы иметь троих детей. Ну, я сейчас говорю как социолог. И из них только половина может реализовать эти установки, имея тот доход, который имеют, и жилищную ситуацию, которую имеют.
Можно ли нам верить на слово? Я, может быть, в мечтах мечтаю там о трех детях. Но я прекрасно понимаю, что это большие проблемы.
Ну, у нас...
Давайте сейчас сразу Алексей Ракша хочет добавить.
Есть три понятия. Есть среднее идеальное число детей, есть среднее желаемое число детей и среднее ожидаемое число детей. И вот они так вот и убывают. То есть первое – это то, что вообще хорошо бы в принципе, вот как для абстрактной семьи, да. Второе – что было бы, если бы создали все условия абсолютно все, да, если была бы удача. А третье – что вот в текущих, в реальных ситуациях, какой прогноз. И... В России по почти всем опросам среднее ожидаемое число детей, как правило, оно ниже, чем 1,8.
Ожидаемое
1,8, да, желаемое 1,9, 1,95, и там и идеальное, там оно может быть чуть-чуть выше двойки в среднем, опять же, в среднем. То есть это тот потолок, вот 1,9 – это тот потолок, который без какой-то там пропаганды и немного изменений каких-то таких глубинных каких-то социально-экономических устоев при любых количествах затрат, скорее всего, у нас пока что превысить не получится. Вот чтобы это превысить, нужно, допустим, или пенсионную систему развернуть так, чтобы отчисления от детей шли напрямую родителям, например. Ну вот такая вот радикальная мера, да, она может помочь превысить 1,9 в перспективе. В реальных поколениях.
То есть вы предлагаете еще одну непопулярную меру для того, чтобы уж совсем...
Что, чтобы отчисления от детей шли напрямую родителям пенсионные?
Да.
Алексей, почему непопулярная мера?
Ну, потому что государство должно заботиться о пенсионерах. Ну, так сложился паттерн.
Нет, государство может добавлять.
Государство может добавлять, а вы предлагаете, дети, заботьтесь о своих родителях, и если вы не будете о них заботиться, то они будут умирать с голоду, так как...
Смотрите, это радикально, скажем так, это вот глобальная трансформация, которая произошла за последние 100 лет. Раньше дети были выгодны когда-то, в 19 веке. Дети пасли коров, дети ходили на рынок, много детей, значит, это было выгодно. Потом общество стало индустриальным, оно переехало в города, и дети стали абсолютно экономически невыгодными. Сейчас родители вкладывают деньги, силы, время в детей вплоть до 30 лет.
Да ладно, до 40 там.
И, до пенсии.
Да, и это, скажем так, переворот этой пенсионной системы, это хотя бы такая слабая попытка хоть чуть-чуть компенсировать это, чтобы это выгодно стало.
Это Алексей Ракша, сейчас Елена Кочкина, пожалуйста.
Я открыла вот свою монографию. В 2012 году выборочное обследование...
Только в микрофон желательно, да.
...давало желаемое число детей 2,28, ожидаемое 1,92 у женщин, ну, у мужчин 2,30 и 1,92.
Да, ожидаемое поэтому... не реализуется обычно.
Да. Но мы ожидаемое, не говоря уже там о желаемом, мы даже ожидаемое не можем. Но у нас есть резерв. Если бы... И дальше я открываю тот же блок обследований, у меня просто данные за 2012 год, но они не сильно отличаются, я помню, и 2015, и 2017. Оценка помех к рождению желаемого числа детей. Здесь даны на выбор 10 вариантов. Так вот, 75% женщин, выборка 4,5 тысячи, и 70% мужчин называют материальной трудностью, а 71% или 70% следует неуверенность в завтрашнем дне. То есть сама по себе наша вот психологическая ситуация и неустойчивость, она лишает возможности даже тех, у которых есть деньги, принять ответственное решение. Вот о чем говорят эти данные.
Скажите, а вы исследовали по очередности первые дети, вторые дети, третьи? Да, там разные факторы совсем.
Ну, я сейчас говорю в целом.
Понятно. Да? Сергей, вы просто давно ничего не добавляли, поэтому я даю вам слово, пожалуйста.
Я с удовольствием слушаю дискуссию коллег и знаю, и я помню эти репродуктивные намерения и обследование репродуктивных намерений. Как они развивались в динамике, я помню историю, что эти репродуктивные намерения были у нас, вот как Елена сказала, в начале 2010-х годов выше 2 целых, именно желаемое число детей. Угу. Это число было около 2,2. И последний, по-моему, в 2017 году вышла цифра 1,9. И для меня это, с одной стороны, признак того, что происходит какая-то, может быть, это ошибка, может быть, это какая-то глобальная динамика, так как эти изменения довольно существенны. Падение с 2,2 до 1,9, это еще столько же, это и 1,6, и вся Россия, как Москва, и наоборот.
Возможно.
В обратную сторону, то есть они подвижны.
Но как будто бы 0,3 – это в рамках статистической погрешности.
Нет, 0,3 –
это очень важно, поверьте. Процент рождаемости – это разница между одними из самых, ну, такими очень успешными с точки зрения рождаемости регионов и гораздо менее успешными, ниже там середины. Это существенная разница.
Наша дискуссия продолжится уже после информационного выпуска и блока рекламы. Я напомню, с нами сегодня Сергей Шульгин, заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Алексей Ракша, демограф, и Елена Кочкина, старший научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук. Новости.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17 часов почти 35 минут в эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. Говорим сегодня о демографии после тревожных данных от Росстата. С нами сегодня Сергей Шульгин, заместитель заведующего Международной лаборатории демографии и человеческого капитала Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Алексей Ракша, демограф, и Елена Кочкина, старший научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук. Но и сейчас уже будем подключать нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Работает наш телеграм, говорит и Москва-бот. Начнем с телефонного звонка. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Вадим зовут.
Да, Вадим.
Вот два месяца назад стал отцом, первый раз ребенок родился. Себе ощутили все прелести, тяготы родительства. В общем, тяжело очень с ипотекой, вот то, что там греб Путину на заседании правительства рассказывал там ипотеку, там 6%, там еще что-то, все это чушь. Подавали заявки меньше, чем на 10,1% годовых, даже рассчитывать близко не приходится. Мат-капитал пока еще далеко, то, что второго ребенка нужно рожать, очередь детский сад поставили, но как там по факту оно пойдет, тоже непонятно. У меня есть друзья, у которых вот двое детей в семье, вот на них смотрю, и что-то второго, честно говоря, пока не хочется. Вот. Хотя я сам работаю, 12 лет непрерывного стажа, то есть там. Ну, пока тяжело, а вот какой-то поддержки от государства даже близко не вижу. Если что-то было бы подобное, как во Франции рассказывают, там, второго родил, там, какая-то нулевая ипотека.
Вы бы не задумывались тогда?
Да, не задумывался бы, смело бы пошли бы на второго, потому что...
На третьего?
На третьего, ну, тут тоже надо подумать. Ну, наверное, пошел бы, но я говорю, что у нас сейчас самая большая проблема, это вот...
Как в разведку сейчас вообще.
Жилищные условия, потому что я жил с родителями в хрущевке, в двухкомнатной квартире, 40 квадратных метров у нас. Мы вдвоем были, я и сестра. Я вспоминаю эти кошмарные условия, честно говоря, я не желаю этого своим детям.
Есть, есть. Спасибо, спасибо, Вадим. Да, Алексей Ракша сразу хотел что-то добавить или нет? А, вы просто ну, такая... мимикой как бы поддерживали Вадима, говоря о том, что вот, я ровно про это и говорю. Елена Викторовна.
Сейчас коммунисты внесли во время второго чтения бюджетное предложение поднять МРОТ до прожиточного минимума взрослый плюс ребенок. И вот если бы мы выполнили эту политическую формулу, то у нас все мужчины, которые работают, могли бы иметь в перспективе ответственные обязательства перед своим ребенком. И все женщины, которые работают. И тогда у нас получалось бы, что бедных детей у нас бы...
То есть минимальный размер, конечно, оплаты труда – это то, что позволит поддержать штаны тебе и твоему ребенку.
Да, и если двое работающих, соответственно, мужчина и женщина в браке могут думать о двоих детей. Ну, ясное дело, что это все пока у нас политические обсуждения.
Это Елена Кочкина. Сергей?
Здесь поднялся очень важный вопрос, что не работает механизм субсидирования процентной ставки. Именно этот механизм был задуман как стимулировать жителей, прогрессивных жителей, которые там живут в крупных городах, принимать решение о деторождении, принимать решение заводить детей. И вот, ну вот, мы сейчас сами слышали, что этот механизм не работает. Вот как добраться до этих 6%, я слышал экспертные оценки относительно того, сколько людей реально воспользуются этой мерой, там меньше 1000 человек.
А ведь они же еще и длятся 3 года всего.
Они, во-первых, длятся 3 года, но там сумма довольно большая. Мы делали оценки, сколько это стоит, сколько это реально дает там, в чистом денежном эквиваленте прибыли. Это довольно выгодная мера для людей. Там, добраться до 6% сейчас – это вот та мера, которая могла бы работать. Но вот мы видим и слышим со слов наших слушателей, что нет, не работает.
705-й при этом пишет, спокойно с 10,5% в ВТБ перевелся на 6% в ТКБ, не знаю, что такое ТКБ, видимо, еще один банк.
Транскапиталбанк, наверное. Ну,
может быть, не знаю, но так или иначе, здесь вот на реплику Вадима наш слушатель отвечает своей, что у него вроде как получилось, не знаю, возможно, он в ту самую тысячу входит, у которых получилось. Что еще из комментариев? 305-й пишет. У подруги 8 детей, первого родила 18 лет, все дети от одного брака. Когда вижу ее, человек абсолютно счастлив, что столько детей, старшие уже взрослые, помогают. Но это надо иметь здоровье и сильный характер, а также абсолютную всеобъемлющую любовь к детям и финансовое благополучие. Многие женщины родили бы третьего, даже четвертого, но у нас в стране нет финансовых гарантий для мамы и семьи, пишет 305 или 305, я уж не знаю, кто писал, мужчина или женщина, да, Алексей?
Здесь нужно немножко различать. Вот есть первые дети, вторые, третьи, и есть четвертые и последующие. И мотивация к рождению каждой очередности, каждого вот нового ребенка, она разная. И у разных людей она по-разному работает. То есть кто-то не может решиться на первого, а кто-то... У кого-то мозги уже с молодости так устроены, что они себе по-другому не представляют, кроме как иметь большую семью. И вот исследования показывают, что стимулировать рождение первых детей и всех, которые за четвертым там и дальше, практически бесполезно. Это какие-то ценностные установки, идеологии, это может быть религия, что-то еще. А самые такие вот экономические дети – это вторые и третьи. Потому что... На второго ребенка.
То есть за счет субсидирования и помощи со стороны государства можно говорить только о втором-третьем ребенке. А все, что дальше, это уже культурный код, это уже все.
Ну, культурный код медленно можно тоже как-то менять, наверное.
То как вы предлагаете, пропаганда. Пожалуйста.
Ну, к примеру, как-то. Да, вот эту вот пенсионную систему, чтобы государство как-то субсидировало, и чтобы... Мы же сейчас понимаем, что люди в пенсию перестают верить, да, в результате последних каких-то вот событий.
Что это? Вы о чем?
Ну, я просто... Да, я вот на пенсию не рассчитываю совершенно.
Я не рассчитываю.
Ну, все, кто соображает, на пенсию не рассчитывают.
Кто здесь рассчитывает на пенсию, поднимите руки, никто.
Вот, и поэтому, когда ты понимаешь, что твои собственные дети будут тебе неизбежно отчислять достаточно какой-то большой процент, государство еще будет это как-то софинансировать, то появляется некая уверенность. Это как раньше говорили, что вот, мол, поднесет старости стакан с водой. Понятно, что никто не может гарантировать, что вы сможете так воспитать ребенка, что вам реально поднесет стакан с водой старости. И от ребенка этого никто не ожидает, собственно говоря, сейчас уже. Но вот такой механизм, это некая такая материальная компенсация. Вот это, вот материальное, вот в материальном выражении вот эта вот мысль.
Понимаю, хорошо. Это Алексей Ракша. Елена Викторовна?
Я старая социал-демократка, я продвигаю тезис. Государство должно обеспечить нам в массовом масштабе возвращение стандарта, когда работающий гражданин, вот работающий по найму, может обеспечить на зарплату свою жизнь и своего ребенка. Напомню, что в 80-х годах у нас... минимальный размер оплаты труда равнялся прожиточному минимуму взрослого плюс ребенка 70 рублей, потому что тогда этот ПМ был где-то 35. И, соответственно, все расчеты, семейные пособия и дотации, они шли для тех, кто сваливался ниже. Сейчас такая группа людей, это, извините меня, 60% населения. Соответственно, в этой массе все, кто рожают второго ребенка, это люди... совершающие героические поступки. Ну, вот моя позиция, имея ребенка, я очень хорошо понимаю, если мы хотим, чтобы у него, он воспроизводил мои установки, моей семьи, то очень сложно это сделать. Музыкальная школа стоит 20 тысяч рублей, кто может позволить себе? Да, если у тебя доход выше ПМ, то все, ты попадаешь, все дополнительное образование, обучение детей, это тоже вообще деньги, 1500 рублей, 30 минут или 40 минут занятия. Какая группа людей, ну да, в Москве, наверное, кто-то может себе это позволить, но очень незначительно.
Это Елена Кочкина, Сергей.
Это очень интересная дискуссия. И здесь, если говорить о роли государства там, в демографической политике, я бы его свел вот к такому фундаментальному созданию среды, которая благоприятствует деторождению. Оно не обязательно должно описывать какие-то жесткие механизмы, как дети должны транслировать свои доходы родителям, не обязательно стоять с палкой и там, и бить по рукам. Вот то, что мы обсуждали, когда мы обсуждали меры демографической политики во Франции, вот это пример того, что можно делать. Есть много чего можно делать. Очень часто для людей достаточно понимания того, что вот делается много чего разного, они не обязательно там будут пользоваться там большим количеством механизмов, но они знали, что вот есть какие-то механизмы, что есть общая среда, которая благоприятствует
этому. А подробнее поэтому... можно вот, ну, хотя бы 5-7 каких-то вот мер, вот, навскидку?
Да, имеется в виду ощущение уверенности, что государство не даст умереть с голоду, не даст пропасть в случае, если у тебя появится нужда какая-то. Я правильно вас понимаю, Сергей?
Это называется таким умным словом вуальневидение. Вы не знаете, что с вами произойдет, но вы знаете, что если произойдет что-то плохое, но есть там механизм страхования. Вот да. С точки зрения рождаемости, я почему-то, когда слышу этот вопрос от Алексея Ракши, я сразу же задумываюсь, что здесь есть какой-то подвох, потому что он как раз-то знает таких механизмов, с моей точки зрения, больше, чем я. Вот у меня в голове это механизмы, которые опять скопированы там лучшие практики зарубежные, и они связаны, вот мы об этом уже начали говорить, о совмещении рождаемости, о совмещении там деторождения с карьерой для женщин. Это то, с чем столкнулись там все развитые страны, что они не могут, что это проблема, решается эта проблема и увеличивается рождаемость. Есть общий тренд, связанный с увеличением среднего периода, когда женщина входит в деторождение, то есть вот есть универсальный глобальный тренд, вообще практически без исключения, и мы идем по этому тренду, увеличивается средний возраст матери. И вот там в России он сейчас чуть-чуть меньше 30, он, по-моему, около 29 лет, по-моему, даже чуть меньше 29 лет, там в Италии, которая там продвинулась по этому пути чуть дальше нас, он порядка там 32 лет, то есть в среднем женщина, вот если посмотреть по всем возрастам, рожает вот в этом возрасте. Надо понимать, что это возраста, которые все дальше и дальше уходят от биологического оптимума, и мы дальше будем уходить от этого. И мера, которая, это называется чисто медицина, связанная с там, высокой технологической помощью при рождении. Вот ее фактор, ее влияние. Понятно, что когда человек задумывается о необходимости рождения, он сначала сейчас начинает думать про карьеру, потом начинает думать там еще про что-нибудь, и вот этот момент отдвигается все в целом во всех обществах, все дальше и дальше и дальше. И дальше, если есть ощущение того, что, по крайней мере, такие механизмы существуют, по крайней мере, такие механизмы работают, и есть какая-то система там страхования, которая какую-то часть это компенсирует, это тоже будет востребовано. Поэтому вот я говорю, я чувствую некоторый подвох, когда Алексей про это спрашивает. И вот я хотел бы, на самом деле, этот вопрос переадресовать ему.
Коротко, да, чтобы Алексей, вы механизмы какие? Вы сразу, раз, два, три, четыре.
Так, ну, у нас уже есть мат-капитал, да, он эффективен, это ноу-хау, это наша победа. Так, да, но он как бы больше уже не даст. Надо что-то еще. Значит, совмещение работы и материнства, гибкий рабочий график, льготы, скидки. Ну, у нас, к сожалению, налогообложение мало влияет, да, на людей. То есть какие-то механизмы, чтобы работодателям было выгодно нанимать мам. Безусловно, всеобщее, 100% обеспеченность детскими садами и яслями, причем разной формы собственности. Вот, допустим, во Франции есть какие-то вот детские сады, ясли, которые находятся буквально вот в подъезде. То есть одна мамаша берет соседских детей к себе. Да. Там из-за этой какие-то вот
бонусы. Вот для этого нужно менять стандарты определенные.
Да, у нас это огромная проблема. У нас проверяющие органы просто загнобят, мне кажется, вот такие вот микродетские сады на дому. А вот как раз вот это и один такой кирпичик. Таких кирпичиков очень много, действительно. Это вот реально сложная такая система. А деньги — это такой самый простой, грубый и мощный такой механизм, то есть такой ломовой. А если денег не хватает, надо сидеть и думать, но, опять же, без денег ничего не получится. Понятно.
Вы знаете, Алексей, я сейчас даже запущу голосование у нас относительно вашего предложения. Я очень грубо его сформулирую, но думаю, что довольно корректно. Алексей Ракша, как демограф, предлагает чуть-чуть менять в том числе и наш культурный код. Когда мы детей сейчас воспринимаем как некую обузу, а Алексей предлагает задуматься о следующем, чтобы воспринимать детей как свой капитал в будущем, если государство, конечно, рискнет запустить механизм, когда дети финансируют пенсию своих родителей. Да, при субсидированной поддержке государства, но главные, кто вкладывается в вашу пенсию, это будут ваши дети, они будут содержать вас, да, в старости.
Именной или семейный счет.
Да, да, именной и семейный счет, пожалуйста. И вот такое предложение у Алексея для того, чтобы как-то побудить граждан Российской Федерации больше рожать. Ну, чем больше у вас детей, тем больше у вас будет такой финансовый семейный капитал.
И чем они лучше и качественнее воспитаны, в белую работающие.
Чем лучше образование они получат.
Да, 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 да. То есть это не только количество, еще и качество. Платят налоги.
Да, все. Вот такое предложение вам по сердцу или нет? Пожалуйста, если вы скорее поддерживаете Алексея, как демограф, тогда вы голосуете 134-21-35. Если вам эта инициатива не нравится, если вы полагаете, что государство должно брать на себя ответственность за пожилых людей в первую очередь, тогда вы голосуете 134-21-36. Если вам нравится идея Алексея Ракши, который говорит, чтобы дети прежде всего содержали родителей, складываясь в общий котел семейного капитала, тогда вы голосуете 134-21-35. Если вам эта идея не нравится, вы голосуете 134-21-36. Рискнете предположить, какой будет результат?
Нет.
Хорошо, увидим чуть позже. 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Геннадий, мне 49 лет, жене 45, вот у меня двое детей. Значит, младший 7, мы бы и третьего, как говорится, захотели бы, ну, хотели, но, скажем, не очень, ну, материально нормально зарабатывают, может быть, потянули, но с нашим государством связываться, да, если ты даже третьего родишь, и тебе пообещают, тебе ничего не сделают, потому что за 25 лет наше государство, ну, скажем так, ну, не скажу, что опорочило, но, скажем так, дискредитировало все свои обещания, в принципе, они не выполняют. Так что, я думаю, и инерция такая, что вот сейчас будут обещать, я думаю, что очень долго они будут двигать это, чтобы люди вот, ну, имели больше детей. Спасибо.
Спасибо, принимается. Но это больше скепсис в общих чертах. Не конкретно по каким-то пунктам конкретной программы, а скепсис вообще. Да, Алексей?
Это, кстати, вот в копилочку моего того тезиса, который я один раз озвучил, что мат-капитал не, вот, и вообще любые меры не должны иметь никакой даты завершения декларируемой, ни в коем случае. Они должны быть навсегда, чтобы женщины и семьи были уверены в том, как вот женщине в муже должны быть уверены, чтобы рожать, да? Так вот в данном случае в государстве. Вот эти вот даты окончания, вот эти все вот...
программ, социальной поддержки.
Да, вот эти, да. Да, то есть все и обрубают. Это очень вредно, я считаю.
Давайте еще один звонок. 7373948. Слушаем сейчас вас. Секунду. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Екатерина. У меня трое детей. И вот старшим по 11, маленькой 4. И вот я воспринимаю их уже сейчас как свой капитал. На самом деле, вот это позитивное мышление в отношении детей, не что все будет плохо, а что все будет хорошо, и не рассчитывая на государство, и точно так же я не рассчитываю ни на какую пенсию, только на себя и на своего мужа. Вот. И впоследствии на них, вот это позитивное мышление, мне кажется, это и должен быть культурный код наш, получать от них удовольствие, а они, чтобы получали от тебя. И впоследствии... чтобы это привело к взаимовыгодному сотрудничеству.
Екатерина, я позвольте сразу уточню. А вы вот сейчас, когда вашему старшему ребенку 11, младшему сколько, 3?
4.
Да. Вы уже на них рассчитываете? Или полагаете, что еще все может измениться, и поэтому у них будет своя жизнь, у вас своя, и на их поддержку рассчитывать как бы нельзя, некорректно?
Конечно, обязать я ни к чему не могу, никого. Я родила этих детей для себя, да, а не для того, чтобы они потом пахали на меня. Но как бы я стараюсь так воспитывать их, что, во-первых, у меня есть свои родители, да, которым я помогаю и которые помогают мне. Я надеюсь, что, смотря на нас, на наши отношения, дети будут впоследствии вести себя точно так же.
Спасибо, спасибо, принимается. Кто готов прокомментировать? Все как будто бы готовы, но не хотят, не знаю.
Ну, я да, только Алексей. Могу сказать, что это замечательно, вам повезло, вы прекрасный человек, и продолжайте в таком же духе.
Брэнгвин пишет, Китай уходит от варианта содержания детьми родителей, если в Российской Федерации эту практику внедрить, то где здесь место государству, зачем оно при общинном-то строе, спрашивает Брэнгвин, это скорее к вам, Алексей.
Ну, а почему мы должны использовать какие-то вот такие жесткие схемы? Или так, или государство, или общинный строй. Во-первых, софинансирование. Во-вторых, нужно подумать, как вообще этот механизм нормально вот совместить с текущей какой-то социально-экономической реальностью. Я почти уверен, что при желании это можно сделать. Ну, скажем так, государство само, само сделало вот так, что мы вот сейчас в пенсию не верим, и поэтому нужен какой-то, какой-то замена какая-то. Да, и вот я предлагаю поэтому такую меру, потому что в пенсию уже сейчас не верят. Как сделать так, чтобы это хоть как-то заработало, чтобы и в детей мы поверили, и в пенсию, и стали рожать, и воспитывать лучше, и тратить на это больше сил, и понимать, что это наше будущее. Вот.
Ну, сейчас наша программа уже завершается исключительно с обсуждением вашей инициативы. Например, Сергей Викторович пишет, а что будет, если будем рассчитывать на поддержку детей, а дети просто-напросто отвернутся от своих родителей к моменту, когда придется платить по счетам? Риторическим вопросом задает Сергей Викторович. А как быть с безответственными родителями, которые родили, а потом ждут дивидендов, пишет PG? Вот такие сообщения наших слушателей. Можете, Алексей, парировать коротко?
Нет, ну в жизни все бывает, и маткапитал обналичивают, и махинации какие-то бывают. Но мы, опять же, это вопрос уже деталей. Я считаю, что это все можно прописать в законе, к примеру. Все вот какие-то вот эти вот скользкие моменты.
Сергей, а вы бы, кстати, выступили за подобную инициативу? Как вам идея, Алексей?
Мне нравится дух идеи, но я не понимаю, как ее реализовать в нашем государстве. Я не вижу механизмов, которые бы сделали лучше после реализации этой идеи.
Ну что уж в государстве, вы можете подойти к своему ребенку сейчас, да, после программы, вот, сказать, дружище,
я о чем
говорю, ты, да, будешь содержать меня в старости, готовься.
В этой идее нет ничего плохого, вот, ну, собственно говоря, мы все так и делаем. Вот я смотрю на всех окружающих, я смотрю на себя, мы вот все ровно так и делаем. Это прописано в нашем культурном коде. Поэтому я не понимаю, зачем мне нужно здесь государство. Я понимаю, что мне лучше не станет. Ну, может быть, вот если я, например, в момент, когда там перечисляю денег родителям, буду это делать через какой-то специальный счет, а государство будет добавлять еще сколько-нибудь, ну, вот здесь какой-то, вот какой-то есть стимул. Да. Да, я понимаю механизм, но вот задумается, ну, вот зачем мне для этого нужно государство, чтобы перечислять, я не понимаю. Ну, вот этот маленький бонус, ну, скорее, я бы воздержался от такого институционализации этой практики, вот так вот.
Это Сергей Шульгин, сейчас Елена Кочкина. Елена Викторовна.
Но, возможно, схема из трех карманов. Пенсионер получает доход от своих вкладов в трудовую пенсию, получает от дополнительное страхование, которое могут начать уже делать его дети, как только выходят на рынок труда. То есть дети инвестируют и в свою будущую пенсию, и уже в текущую пенсию родителей. И государство, в случае, если эти два компонента не дотягивают до прожиточного минимума пенсионера, да, ну, то, что у нас и есть социальные, да, пенсии. Но здесь можно... А общий тариф, который я выплачиваю как работник, он, я могу принять решение, либо я все на себя кладу, либо на себя и на своих родителей. Но я помню кризис всех наших социальных фондов, когда огромная половина населения работала в темную, в тени, именно потому, что у нас не было ответственности, мы не могли пользоваться, это государство не предоставляло нам никаких услуг. В Европе это невозможно, если ты не платишь налогов, ты об этом никому не скажешь, потому что это стыдно.
Вандерер пишет. Одна проблема. Стимулирование рождаемости работает только для низких социальных классов. Загоняя страну вглубже, в стагнацию, пишет Вандерер. Алексей Ракша сразу не согласен. Почему?
Ну вот, скажем, маткапитал. Маткапитал поднял рождаемость. И ходило много разговоров, что якобы маткапитал простимулировал самых бедных. Вовсе нет. Это же ипотека, это жилье. И на ипотеку и на строительство собственного жилья способны далеко не самые бедные. Как раз это средний класс. И вот в данном случае это самая мощная мера, которая уже сработала. Она как раз была ориентирована на средний класс, и именно так и сработала. А вот те пособия, которые сейчас в декабре были, в конце ноября были объявлены, с 1 января ввелись.
Вот они, да.
Они вообще не сработали никак, ни на копеечку. То есть как бы деньги как платятся, но это не стимулирует людей, потому что это социальная мера. А она как раз для самых бедных. Вот и ответ.
Это Алексей Ракша и Елена Кочкина.
Если мы обсуждаем варианты, когда женщина берет на себя ответственность за рождение ребенка, мы как-то сейчас обсуждали, и как будто бы у этого ребенка отец появляется только как банкомат. Есть еще
Да.
Но я хотела поставить на повестку дня вопрос. Без личного ответственности отцов, которые воспитываются, начиная там с мальчиков с 4 лет, заботы и способности брать на себя ответственность, мы не сможем иметь ответственных семей с большим количеством детей. И здесь ключевой фактор как раз не только женщины, а отцы.
Вот здесь возвращаемся к культурному коду, а с этим тоже есть у нас определенные затруднения. Да. Матери-одиночки и все остальное. Это Елена Кочкина, Сергей Шульгин. Без комментариев.
А у меня еще есть один анекдот. Помните?
Давайте. Что уж.
Я видела как-то в «Одноклассниках» такое слайд-шоу. О, в момент, когда обсуждали однополые браки. Да, конечно, мы против однополых браков. Нет, но в России никогда она не будет легализована. И дальше картинка. Мама и бабушка воспитывают мальчика. У нас 40% таких семей.
Вопрос об однополых браках. Да, Алексей.
По поводу отцов. Кстати, вот, по крайней мере, в западных обществах и в Европе это считается очень хорошей стимулирующей мерой, когда отцы принимают участие в воспитании даже самых грудных детей наравне с матерями. Когда государство предлагает взять декретный отпуск на двоих и делить их по усмотрению, но чтобы не менее какого-то процента взяли отцы, допустим, 20, 30 или больше. И если буквально лет 20 назад считанное число процентов мужчин брало такой отпуск, то сейчас уже, по-моему, 20. Но это вопрос более широкий, гендерное равенство и прочее, прочее. Но это тоже один из способов. Вопрос, сработает ли это у нас. Вот.
Во время чемпионата мира количество отпусков, которые берут по миру отцы, резко возрастает.
Декретных? Не знаю. Я остановлю голосование. Результат. Ваша идея, Алексей, понравилась 16% наших слушателей, 84% пока со скепсисом к ней относятся. Очень много вопросов, критических замечаний, комментариев со стороны нашей аудитории. Поэтому, ну, если вы уж эту инициативу каким-то образом пытаетесь реализовать... Продолжайте. Пока 84% не понимают, зачем это нужно. С нами был Алексей Ракша, демограф, Сергей Шульгин, заместитель заведующего Международной лаборатории демографии и человеческого капитала Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Елена Кочкина, старший научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.